уровень неинфекционных заболеваний, от социально-экономического развития. Да, и что я должен сделать? И ищут рекомендации. А еще от чего зависит? А еще зависит, сейчас я вам просто перечислю, чтобы вы понимали, что это не врачебная проблема. Хорошо. Хорошо. Так, злоупотребление алкоголем мы с вами сказали. Но вы понимаете, что злоупотребление алкоголем это не медицинская проблема.
Да, конечно.
Да, это вы понимаете.
Это образ жизни.
Продовольствие и питание.
Да,
это
говорили.
Тоже понятно. Да. Это один из аспектов того, как повлиять на неинфекционные заболевания. Борьба против табака. А особенность, знаете, в чем? Что сегодня, ну скажем, существуют вполне понятные меры, как сделать, чтобы уменьшить, ну скажем, число выпиваемого, объем выпиваемого. Но это требует действительно осознания, политического решения, абсолютно понятного механизма, с одной стороны, внедрения, и последнее – контроля. Вот есть у нас такое понятие «контур управления». И до тех пор, пока вы, как вы привели высказывание Черчилля, всего лишь два абсолютно не укоренившихся политических обещания слышите, вместо того, что называется «подведем итоги», «сделаем заключение» и «запланируем следующий шаг». Вот этот замкнутый контур управления – это основа того, что позволяет надеяться на продвижение.
Очень надеюсь, что ваша министерская конференция, у нас буквально 30 секунд осталось до завершения эфира, и я признаюсь, я хочу говорить в радиопрограммах на эту тему, я думаю, это чрезвычайно важно. Пускай не так глобально у большой конференции, может быть, взять часть проблемы и ее рассмотреть более подробно. Я думаю, это очень важно, рассказывать и давать информацию хотя
Максим,
бы.
Максим, во-первых, спасибо вам огромное. Это очень важно, и мы надеемся, что вы действительно продолжите это делать.
При вашей помощи будем надеяться. Друзья мои, вот совсем коротко и каждому. Вот если вы о себе сами не будете заботиться, вряд ли кто-то это сделает за вас.
Программа «Экспертиза».
Русский язык лишь тогда может быть великим и могучим, когда говорят на нем грамотно. Программа «Русский устный» научит вас безошибочно глаголом жечь сердца людей, правильно расставлять ударения и обходить все каверзные ловушки современного русского языка. «Русский устный» – день знаний каждый день.
«Голос России» – первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России» – радио большой страны.
Часов утра в Москве.
Голос России. Новости.
В студии Дмитрий Гаврилов. Здравствуйте. ВВС НАТО ночью нанесли новые удары по Ливии. Бомбардировкам подвергся густонаселенный квартал столицы страны Триполи, сообщает информационное агентство Джамахирии Джана. Вечером атаки подвергся также район Айн-Зара, который уже неоднократно был обстрелян. В этот раз прогремели как минимум 5 взрывов. Ночью с воздуха были атакованы также и гражданские военные объекты в Джабаль-Аль-Габри на западе Ливии и в Бир-Ганаме к юго-западу от Триполи. Напомню, что в четверг днем ливийские повстанцы отбили контрольно-пропускной пункт на границе с Тунисом. Власти Туниса заявили Ливии протесты в связи с нарушениями границы в ходе боевых действий. Защита Никиты Тихонова и Евгении Хасис, которых присяжные признали виновными в убийстве адвоката Станислава Маркелова, сочла такой вердикт незаконным и в будущем собирается обжаловать решение суда. Маркелов и журналистка «Новой газеты» Анастасия Бабурова были застрелены в центре Москвы 19 января 2009 года. По обвинению в совершении убийства на скамье подсудимых Мосгорсуда находится один из основателей журнала «Русский образ» Никита Тихонов и активистка правозащитной организации «Русский вердикт» вердикт Евгения Хасис. По версии следствия, причиной убийства адвоката стало его активное участие в антифашистской деятельности и защита антифашистов. Подсудимые выслушали вердикт присяжных, спокойно держась за руки. После оглашения вердикта Хасис поблагодарил адвокатов за проделанную работу. В ходе судебного процесса оба подсудимых заявляли о своей невиновности. Президент США Барак Обама объявил о назначении новым главой Пентагона нынешнего директора ЦРУ Леона Панетты. Вместо последнего, в свою очередь, займется командующий войсками США и НАТО в Афганистане генерал Дэвид Петерус. Сенат Конгресса США еще должен одобрить эти кандидатуры. Предполагается, что Панетта приступит к исполнению своих обязанностей в Министерстве обороны в начале июля, а Петерус займет кабинет в штаб-квартире ЦРУ в пригороде Вашингтона в сентябре. В США увеличивается число погибших от торнадо. Жертвами стихии стали почти 300 человек. Больше других пострадал штат Алабама. Торнадо пронеслись по югу США, в том числе по штатам Теннесси, Джорджия, Миссисипи и Виргиния. В результате стихийного бедствия разрушены сотни жилых домов и офисных зданий. Парализовано движение на автотрассах. 6 миллионов жителей остались без света. В Алабаму отправляется президент США Барак Обама, назвавший последствия торнадо катастрофическими для страны. Атмосферный фронт, ставший причиной возникновения мощных торнадо на юге США, сейчас движется в сторону штата Флорида, однако он вряд ли сможет помешать предстоящему запуску космического корабля «Эндевр». На севере Польши произошла крупная авария на железной дороге. В результате столкновения поезда с грузовиком погибли 2 человека. 25 человек госпитализированы. В операции участвовали несколько команд спасателей. Использовался вертолет. Причины происшествия выясняются. Крупнейший российский поисковик Яндекс официально объявил о проведении первичного размещения акции IPO на американской бирже NASDAQ. Как сообщили в компании, уже подано соответствующее заявление в комиссию США по ценным бумагам. Объем размещения не уточняется. Сейчас на Яндекс приходится более 60% российского рынка интернет-поиска. В 2008 году компания уже подавала заявку в NASDAQ на IPO, но в связи с экономическим кризисом отложила размещение. В прошлом году на лондонскую фондовую биржу вышла другая российская интернет-компания, это Mail.ru. Она продала 18% акций, получив от инвесторов около миллиарда долларов. Вручение кинопремии «Золотой глобус» состоится в Лос-Анджелесе в следующем году, 15 января. Об этом объявила в четверг Ассоциация иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде. Объединение насчитывает 93 человека из 55 стран мира, которые присуждают награды в 25 различных номинациях за достижения в кинематографе и на телевидении. На последней церемонии триумфатором стал фильм «Социальная сеть». Он удостоился 4 наград. В завершении выпуска курса валют, установленный Российским Центробанком на пятницу, доллар 27 рублей 50 копеек, евро 40 рублей 81 копейка. Больше новостей на сайте голосроссии.рф. Дмитрий Гаврилов, радио «Голос России».
«Голос России». Новости.
Теперь о погоде. В Кабуле плюс 22, дождь. В Тегеране 26, в Познане 23, в Баку 15, в Краснодаре 16 градусов дождь. В Новороссийске плюс 17, дождь. В Петербурге плюс 12, в Москве сегодня без осадков, прохладно, плюс 16 градусов.
«Голос России». Новости спорта.
С новостями спорта у микрофона Александр Садиков. Здравствуйте. На чемпионате мира по фигурному катанию в Москве копилка сборной России пополнилась 2 медалями. Первую награду принес Артур Гачинский. Он выиграл бронзу в одиночном катании. Серебро завоевали Татьяна Волосожара, Максим Траньков в состязаниях спортивных пар. Сборная России по футболу 10 августа проведет товарищеский матч с Сербией. Информацию подтвердил президент Российского футбольного союза Сергей Фурсенко. О значении спарринга для команды «Дикого адвоката» рассуждает наш обозреватель Александр Ниценко.
Венгрия, Болгария, Бельгия, Иран и Катар. Что объединяет 5 этих футбольных сборных? Нет, не только то, что с 2010 года все они противостояли российской команде в товарищеских матчах, но еще и то, что ни одна из них не является соперником высокого уровня. Поэтому и на минувшем чемпионате мира в ЮАР никого из них замечено не было. И с каждым таким спаррингом закономерно возникал вопрос, что мы можем вынести из противостояния с такими командами. Даже Дик Адвокат после встречи с Ираном не выдержал и сказал, что после такого матча ничего нового для себя не подчеркнул. Однако сборная Сербии — команда иного порядка. Вся она составлена из игроков, которые прекрасно известны в старушке Европе. Видич, Иванович и Каларов выступают в квартете лучших клубов Англии. Субботич готовится выиграть чемпионат Германии. Станкович давно капитанит в Интере, а Красич — одна из премий Ювентуса. Тошича и Луковича мы знаем по ЦСКА и Зениту. А есть еще крепкие Кузманович, Йованович и форвард-гренадер Жигич, выигравший в этом году Кубок английской лиги в составе Бирмингема. Конечно, сербам порой тоже свойственно с прохладцей относиться к матчам ранга товарищеского. Но в принципе они очень самолюбивые ребята, и если будут проигрывать, обязательно постараются исправить положение. Поэтому в лице сербов россияне могут получить очень качественного соперника. И вот тут можно согласиться со словами главы РФ Сергея Фурсенко, который отмечает, что данный спарринг поможет нашей команде подготовиться к игре отборочного цикла Евро со Словакией. Впрочем, договор об этом пока не подписан, поскольку у сербов также имеется предложение о спарринге со шведами. По словам того же Фурсенко, наша страна предлагает Сербии подписать еще и контракт о сотрудничестве, который уже, по мнению сербских СМИ, выгоден их стране и может отсрочить дуэль со Швецией на более поздний срок. По всему выходит, что в августе к нам пожалуют победитель Германии на Мундиале в ЮАР, пусть и на групповой стадии.
УЕФА проведет расследование в отношении действий команд в полуфинале Лиги чемпионов Реал Барселона. Слушания дисциплинарного комитета намечены на 6 мая. Мадридский клуб, как хозяин поля, может быть наказан за бросание на поле предметов, появление посторонних лиц, прямую красную карточку, показанную Пепе, удаление с тренерской скамейки наставника Жозе Мауриньо и высказывание португальского тренера после игры. Также будет изучен эпизод с удалением запасного вратаря Барселоны Хосе Пинто. На этом о спорте пока все.
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио большой страны. Главные события дня. Все, что случилось на планете за последние 24 часа. Информационно-аналитическая программа «Сегодня в мире».
Известия о самом интересном и важном, что творится в этом мире, ждут вас в ближайшие два десятка минут. У микрофона Александр Козин. Здравствуйте. Россия преодолела все последствия засухи и строит планы на хороший урожай. Тестирование российских школьников на наркотики узаконит к новому учебному году. Россия приостановит экспорт нефтепродуктов ради спокойствия автолюбителей.
Сегодня в мире.
Российские сельхозпроизводители только к весне сумели преодолеть все последствия аномальной засухи прошлого лета. Благодаря поддержке государства в минусе оказалось минимальное количество агропромышленных предприятий. Это позволило специалистам Министерства сельского хозяйства прогнозировать хороший урожай зерна – 85 миллионов тонн против 60 прошлогодних. Такие виды, возможно, позволят государству снять эмбарго на экспорт зерновых в середине нынешнего лета, когда истекает срок его действия. Впрочем, сейчас правительство озабочено другим – ходом посевной. Из-за поздней весны полевые работы задерживаются на 2 недели. В Минсельхозе не видит оснований для паники, но в четверг на заседании Президиума Кабинета Министров премьер Владимир Путин сравнил статистику двух посевных, и оказалось, что сейчас яровые засеяны на площади почти вдвое меньше, чем в прошлом году. Глава правительства также не считает ситуацию экстраординарной, но распорядился наверстать отставание в ближайшие дни и недели. Помимо запоздалой весны, отрицательно повлиять на ход посевной может внезапно осложнившаяся ситуация с поставками бензина в регионах. Дело дошло до временного запрета на его экспорт ради насыщения внутреннего рынка. В ситуации разбирался Максим Измайлов.
Дефицит бензина в российских регионах начался в минувшие выходные. Так, например, в Алтае цена топлива выросла на 5 рублей за литр, но спрос на него все равно оставался ажиотажным. Заправки крупных компаний вынуждены были установить ограничения на продажу бензина, а мелкие независимые АЗС закрылись вовсе. Непростая ситуация с топливом связана с запретом роста цены на бензин. Компаниям оказалось выгоднее отдавать продукт за рубеж, чем продавать потребителям-соотечественникам. Нефтяники здесь видят только один выход – увеличить цену на бензин, но чиновники с ним не согласны. В итоге независимые заправочные станции прекратили покупку топлива, а крупные компании существенно ограничили его продажу. Такая позиция нефтяников не совсем оправдана, считает старший эксперт Института энергетики и финансов Сергей Агибалов.
Сейчас компании очень хорошо себя чувствуют в плане того, что они могут нефть и мазут поставлять на внешний рынок за существенно больше денег, чем мы видели там в прошлом году, и тем более там позапрошлом. И фактически у них там очередной такой золотой дождь на них проливается, и в принципе они могли бы там пойти на какие-то уступки на внутреннем рынке, не создавать учитывать эту всю ситуацию, скажем так, опережающего роста цен? Потому что, ну, в любом случае, да, что у них доходы складываются, да, понятно, из экспорта и из реализации на внутреннем рынке, и они могли бы пойти на определенные уступки на внутреннем рынке, так как у них хорошая ситуация там более чем на внешнем.
Но, несмотря на такую возможность, компании все равно решили увеличить продажу топлива за рубеж. В этой связи правительство ввело запрет на экспорт бензина, чтобы наполнить внутренний рынок. Однако такая мера никак не отразится на рынке внешнем, ведь объемы поставок российского бензина за границу невелики, считает Сергей Агибалов.
Здесь объемы, они очень скромные. Допустим, в 2010 году Россия поставила на экспорт там 3 миллиона тонн бензина. Это практически там ничего не значащие объемы, да, для, вот, скажем так, Европы, да, куда мы это поставляем, и там соседних стран СНГ. Ну, рынок там практически не заметит этого, и российские поставки могут быть там замещены массой других производителей. И здесь, ну, не стоит ожидать, да, каких-то серьезных проблем.
По словам экспертов, эмбарго на экспорт бензина, возможно, приведет к росту его цены. Замминистра энергетики Сергей Кудряшов заверил, что его ведомство постарается не допустить такого поворота событий. Но это будет трудно, так как в мире поднялась стоимость нефти сырца, и требования нефтеперерабатывающих компаний оправданы. Рост цены на готовую продукцию, то есть на бензин, возможен в районе 5%. Однако госрегулирование ценообразования маловероятно. У нас достаточно запасов нефтепродуктов, заверил Кудряшов. Согласен с ним и один из представителей крупных топливных компаний, глава «Лукойла» Вагит Алекперов. При этом он считает, что замедление подорожания бензина может помочь снижению акцизов, введенных с 1 января. И добавляет, что он не против справедливой цены на топливо, если компаниям будут компенсированы затраты на его производство. По словам замминистра энергетики Сергея Кудряшова, если с нефтяными компаниями и гигантами можно договориться, то основная проблема – это независимые поставщики, так как у них очень трудно проследить динамику продаж. И здесь очень важна прозрачность рынка. Легче от этого станет и мелким, и крупным компаниям. Однако, как заявил Кудряшов, вопрос дефицита может напомнить о себе еще раз. В середине лета многие нефтеперерабатывающие заводы будут закрыты на плановый ремонт.
Антинаркотические поправки в действующее законодательство будут внесены уже к этой осени. Такое поручение президент Дмитрий Медведев дал правительству. Эти изменения предусматривают, в частности, ответственность владельцев развлекательных заведений за употребление клиентами наркотиков, а также принудительное лечение наркоманов как новый вид наказания. Что касается возвращения этих больных к нормальной жизни, то по поручению президента в стране будет организована национальная система реабилитации тех, кто прошел курс лечения от наркотической зависимости. Однако наибольшие споры в обществе идут вокруг наркотической проверки школьников. Правительству поручено регламентировать такое тестирование к новому учебному году. Мнение «за» и «против» школьных наркопроверок изучила Марианна Ожерельева.
То, что наркомания – это зло, ни у кого не вызывает возражений. По данным Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, основными потребителями зелья являются 18-25-летние граждане России. Недавно на заседании Госсовета президент Дмитрий Медведев заявил, что в борьбе с наркоугрозой необходим целый комплекс мер. Одной из них может стать тестирование учащихся школ и вузов на употребление наркотиков. И такой опыт в отдельных российских регионах уже есть, отмечает представитель госнаркоконтроля Николай Карташов.
Более чем в 60 субъектах Российской Федерации уже проводилось тестирование учащихся общеобразовательных учреждений и призывной молодежи. Скажем, с 2006 года у нас было протестировано в России более 2 300 000 человек, среди которых было выявлено что-то около 20 000 лиц, употребляющих наркотиков. Уже наработаны определенные методики в этом плане. Как сказал президент Российской Федерации, то, что это тестирование не должно быть там рязанским или калужским, или оно должно быть уже проводиться на федеральном уровне. Для этого, естественно, должна быть подготовлена соответствующая нормативно-правовая база.
Но в обществе отношение к тестированию неоднозначное. Остается много сомнений и вопросов. Будет ли процедура добровольной или принудительной? Не противоречит ли это начинание законодательству? Не нанесет ли тестирование психологической травмы молодому человеку? И, наконец, насколько все это затратно и, соответственно, кто будет платить, государство или родители? Член Совета по внешней и оборонной политике России Александр Михайлов полагает, что родители сами в состоянии проверить свое чадо.
Первыми узнать о употреблении наркотиков школьниками необходимо родителям. Сегодня в наших аптеках свободно, дешево и абсолютно доступно продаются тесты на употребление наркотиков. Любой родитель, который заинтересован в здоровье своего ребенка, может пойти в аптеку и купить.
С одной стороны, раннее выявление зависимости – это хорошо, считает сопредседатель движения «Солидарность» Илья Яшин. Но каковы возможные последствия такого обследования?
Не очень понятно, что будет происходить с теми людьми, у которых будет выявлена наркомания, либо склонность к употреблению наркотиков. Но товарищеские суды, либо какое-то там общественное осуждение может только усугубить проблему, потому что те люди, которые принимают наркотики, это ведь люди, страдающие от своего недуга, и им нужна квалифицированная нормальная помощь, которую, кажется, в нынешних условиях власть оказать не в состоянии.
Тестирование может негативно сказаться на подростковой психике и вызвать отчуждение между родителями и детьми, убежден руководитель медицинской программы фонда «Нет алкоголизму и наркомании» Сергей Политыкин.
Для какого-то ребенка это может быть действительно стресс, для какого-то еще раз подтверждение того, что от взрослых все зло идет, им тоже доверять нельзя, нужно их опасаться, потому что они постоянно строят какие-то каверзы. Естественно, дети начнут придумывать способы, как обмануть тестирование, специалистов, которые тестирование проводят.
В Министерстве здравоохранения и социального развития убеждены, что тестирование поможет выстроить программу индивидуальной коррекции детей, а также разработать набор социальных мероприятий, которые будут снижать риск обращения ребенка к наркотикам. Главный нарколог России Евгений Брун подчеркивает, что обследование ни в коем случае не будет облавой для школьников.
Речь не идет о том, чтобы обследовать тотально всех. Речь идет о том, чтобы сформировать группу риска и с ними работать прицельно. Вот сейчас Минздрав разрабатывает уже на выходе порядок тестирования различных категорий граждан, в том числе несовершеннолетних и в школах. И там предусматривается двухэтапное исследование. Сначала это социально-психологическое анкетирование, и потом уже, вот когда сформирована некая группа риска, уже их будут тестировать на наркотики на добровольной основе. То есть вот как бы разрешение на это тестирование в любом случае будут давать родители.
Обязательное тестирование проходит учащиеся во многих зарубежных университетах и школах. Если выявляется употребление наркотиков, против студентов вводятся санкции, вплоть до отчисления. А в США, где практика подобного тестирования существует уже четверть века, абитуриенту-наркоману вход в любой вуз закрыт.
О здоровом образе жизни и борьбе с неинфекционными заболеваниями говорили в четверг в Москве на Всемирной министерской конференции. Столица России стала местом дебюта этого форума. Он прошел под эгидой Всемирной организации здравоохранения и собрал 800 специалистов из 160 стран. С подробностями Максим Измайлов.
В том, что такой представительный форум проводится в Москве, есть признание вклада России в решение глобальных проблем здравоохранения. Об этом на конференции заявил глава правительства России Владимир Путин.
Для нас большая честь принимать форум столь высокого уровня и по такому важному вопросу. Видим в этом поддержку действий нашей страны по охране здоровья граждан. Болезни сердца, системы кровообращения, органов дыхания, рак, диабет сегодня представляют главную угрозу для здоровья человечества. При этом опыт многих государств, в том числе и нашей страны, доказывает, что с этой угрозой можно и можно эффективно бороться, если действовать целенаправленно, конечно, и системно, объединяя возможности и стремления государства, общества и бизнеса. Для России охрана здоровья граждан была и остается важнейшим приоритетом.
Владимир Путин сообщил, что с 2005 года средняя продолжительность жизни в России выросла почти на 4 года, а смертность уменьшилась более чем на 11%. Начала снижаться смертность от онкологических заболеваний и болезней системы кровообращения. Даже во время мирового финансового кризиса Россия увеличила финансирование здравоохранения. Так, в рамках приоритетного нацпроекта «Здоровье» развернута информационная кампания по пропаганде здорового образа жизни. Открылись более 500 центров здоровья для взрослых и более 200 для детей и подростков. Владимир Путин отметил, что борьба с неинфекционными заболеваниями невозможна без глобального сотрудничества. По его словам, необходимо выработать эффективный международный механизм координации действий медицинского сообщества, ученых, общественных объединений и госструктур. Глава Всемирной организации здравоохранения Маргарет Чен сообщила печальную статистику. Ежегодно в мире от неинфекционных заболеваний умирают 60 миллионов человек. Из них 9 миллионов не доживают до 60 лет. Зачастую дети умирают раньше, чем родители, сказала Маргарет Чен и добавила, что если не предпринимать меры, к 2013 году неинфекционные заболевания станут причиной гибели 75% всех землян, умерших преждевременно. Будут потеряны миллионы людей, подчеркнула глава ВОЗ. В сентябре нынешнего года в Нью-Йорке состоится состоится заседание высокого уровня на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по предупреждению и борьбе с неинфекционными заболеваниями. Глава Минздравсоцразвития России Татьяна Голикова выразила надежду, что итоги работы Московской конференции станут хорошей платформой для проведения этого заседания.
Авария на атомной электростанции «Фукусима-1» показала, в Японии уровень координации, требования к оповещению, а также нормативы строительства атомных объектов в сейсмически опасных зонах не соответствуют современным реалиям. Об этом заявили российские ученые-ядерщики, которые занимались ликвидацией последствий Чернобыльской катастрофы. Их оценки изучила Марианна Ожерельева.
По мнению российских экспертов, профессиональная небрежность японских специалистов сказалась уже в выборе места для АЭС в сейсмически активном районе, к тому же подверженному воздействию мощных цунами. А Чернобыльская авария не заставила атомщиков страны восходящего солнца пересмотреть планы по продлению сроков эксплуатации реакторов 40-летней давности, морально-технически устаревших, говорит генеральный директор Атомэнергмаша Лев Фальковский.
Эти проекты создавались параллельно, даже Фукусима раньше была как проект. Чернобыль был больше всех сторон. И Фукусима была плохо. Все системы безопасности, они адекватны. И там есть системы аварийного расхолаживания высокого и низкого давления. Но трудно было предсказать, что сейсмику не выдержат трубопроводы низкого или высокого давления.
По мнению экспертов, авария на Фукусиме могла иметь значительно меньшие последствия, если бы владелец АЭС компания ТЭПКО сразу же после цунами 11 марта обратилась к японскому правительству перевести к месту аварии на военных вертолетах генераторы кабелей и дизельное топливо. Обеспечив таким образом непрерывное охлаждение отработанного ядерного топлива, взрывов в оболочке перегревшихся реакторов на Фукусиме-1 можно было избежать. Возникает еще один закономерный вопрос. Почему правительство Японии переложило на частную компанию руководство ликвидации последствий катастрофы, угрожающей целому государству? И пока главное стремление ТЭПКО – преуменьшить последствия аварии, считает вице-президент Международного московского клуба независимых ученых профессор Валерий Волков.
Рынок и атомная энергетика – вещи несовместимые. Никакой частник атомными станциями владеть не может. То, что как ликвидировалась авария в Советском Союзе на Чернобыльской АЭС, никакого сравнения не идет, как делается сегодня авария. Ликвидируются последствия аварии в Фукусиме.
По словам Валерия Волкова, ликвидация последствий в Чернобыле, где работали сотни тысяч человек, не была безупречной. Но благодаря героизму людей, чадящей радиации реактор в кратчайшие сроки удалось спрятать под специальный колпак. А что происходит на аварийных реакторах Фукусима-1? Из-за информационной и корпоративной закрытости этого не представляют даже население Японии, не говоря уже о специалистах России и других стран. Несмотря на то, что природа аварии в Чернобыле и на Фукусиме различна, опыт ликвидации аварии 25-летней давности может быть полезен японцам, уверен Лев Фальковский. Пока в этой стране использовали два урока Чернобыля. Во-первых, организовали незамедлительную эвакуацию населения из прилегающих к станции районов. Во-вторых, на Фукусиме-1 строят подпорную стенку, которая должна предотвратить проникновение зараженной воды в океан. Подпорную стену высотой 22 метра, к тому же вкопанную вглубь земли на 2,5 метра, возвели между взорвавшимся четвертым блоком Чернобыльской АЭС и рекой Припятью.
Израиль против палестинского перемирия. Руководители еврейского государства в четверг раскритиковали проект соглашения между двумя враждующими движениями автономии и предупредили, реализация этого плана блокирует ближневосточный мирный процесс и затруднит создание независимого палестинского государства. Главное же опасение Израиля – это возможность прихода к власти в автономии исламистских радикалов из Хамас. Ожидаемое соглашение с этой организацией президент Шимон Перес назвал фатальной ошибкой руководителей Фатх, где ведущие политические силы Палестины на переговорах в Каире под эгидой египетской разведки договорились о создании временного правительства национального единства, в которое, по замыслу, войдут независимые профессионалы. Они должны будут консолидировать палестинское общество и подготовить выборы. В условиях нестабильности в арабском мире достижение соглашений между палестинскими движениями Фатх и Хамас является позитивным моментом. Россия, к примеру, и не только она, всегда выступала за такое примирение, ведь за Хамас на последних выборах проголосовала почти половина палестинцев, и стало быть, нельзя такую силу исключать из политического процесса. Вот как прокомментировал проект соглашения двух палестинских движений заместитель официального представителя российского МИДа Алексей Сазонов.
В случае реализации этих межпалестинских договоренностей, они будут на пользу осуществлению общенациональных чаяний палестинского народа, придадут нужный импульс ближневосточному мирному процессу, обеспечению его надежных результатов. На наш взгляд, единая палестинская позиция на четкой основе приверженности позициям ООН и арабской мирной инициативы послужит продвижению к прочному миру и безопасности для всех стран и народов региона.
Париж уже объявил о готовности сотрудничать с переходным правительством Палестины, если оно откажется от политики насилия по отношению к Израилю. По мнению французского МИДа, переговорный процесс с еврейским государством должен идти под эгидой Организации освобождения Палестины во главе с Махмудом Аббасом. Власти Великобритании отозвали приглашение на свадьбу принца Уильяма и Кэтрин Миддлтон послу Сирии в Лондоне. Причиной называется жестокое подавление акций протеста в этой стране. Вот так политика вмешалась в церемонию, которую с нетерпением ждут миллионы подданных Ее Величества и любопытствующих по всему миру. В Великобритании по случаю женитьбы внука королевы объявлен выходной, причем этой традицией жители Туманного Альбиона во многом обязаны России, рассказывает Мария Крузе.
Устроить пышную королевскую свадьбу для своего сына. В 1923 году король Георг V решился не от хорошей жизни, а скорее из-за страха. Так утверждают историки. Тогда все королевские дома Европы были напуганы событиями в России, приходом к власти большевиков и, главное, расстрелом семьи Романовых, родственников английских королей. В итоге британские правители решили, чтобы не допустить подобного в Соединенном Королевстве, надо задобрить подданных Ее Величества и пригласить их на торжество. Впервые всенародно отметили королевскую свадьбу 26 апреля 1923 года, когда второй в очереди на трон принц Альберт женился на шотландской аристократке Елизавете Боуслайон, будущей королеве матери. День бракосочетания объявили выходным, чтобы в Лондоне со всех графств могли приехать и сельские учителя, и клерки, и шахтеры, и фабричные рабочие. Чтобы подогреть интерес подданных Ее Величества к свадьбе, привлекли газетчиков. Правда, те же репортеры чуть не расстроились всю церемонию. После того, как стало известно о помолвке, пара пронырливых журналистов позвонила в дверь Елизавете. Та, не подозревая ни о чем, вежливо пригласила газетчиков на чашку чая и честно ответила на все вопросы. По меркам нынешнего времени, ее откровения о том, как она готовится к свадьбе и какие чувства испытывает, были вполне невинны. Однако король разгневался на необдуманное поведение будущей невестки и запретил ей общаться с прессой. С тех пор этот запрет не нарушила ни одна из королевских невест Британии. На свадьбу дочери семья Миддлтон потратит 100 тысяч фунтов. Сумма, которая нынешней королеве Елизавете II в день ее венчания даже не снилась. Ее свадьба в 1947 году была послевоенная. Вся Британия жила в условиях жесткой экономии. Даже найти сахар для свадебного торта было целой задачей. Выручила Австралия, прислав несколько мешков сахарного песка в подарок. Британцы так радовались за молодую невесту, что прислали ей продуктовые карточки, чтобы Букингемский дворец смог накрыть хороший стол. С платьем тоже было не все просто. На красивый наряд, придуманный модельерами под впечатлением от картины Боттичелли «Весна», не хватило ткани. От шелка, произведенного итальянскими тутовыми шелкопрядами, британский парламент категорически отказался по политическим причинам. Сошлись на шелке из Китая. Пока неизвестно, будет ли у платья Кейт длинный шлейф, каким поразила публику принцесса Диана. Кстати, именно со свадьбы принцессы Ди и принца Чарльза началась традиция поцелуя на балконе Букингемского дворца. По протоколу поцелуя не было, но толпа так ликовала, что у молодых это получилось само собой. И уже через несколько лет, когда женился младший сын королевы, принц Эндрю, толпа перед Букингемским дворцом уже скандировала «Поцелуй ее!». Так будет и в пятницу, когда на балконе появится Кейт Миддлтон с Уильямом, будущим королем Великобритании.
Главные события дня. Все, что случилось на планете за последние 24 часа. Информационно-аналитическая программа «Сегодня в мире». Политическая аналитика. Достоверные факты, исследования и прогнозы. Острая полемика на актуальные темы в программе «На ваш взгляд».
Я, автор и ведущий Алексей Пушков, даю свою оценку главным событиям сегодняшнего дня.
«На ваш взгляд». О важном без купюр.
Голос России. России. Новости.
В студии Дмитрий Гаврилов. Здравствуйте. Защита Никиты Тихонова и Евгений Хасис, которых присяжные признали виновными в убийстве адвоката Станислава Маркелова, сочла такой вердикт незаконным и в будущем собирается обжаловать все решения суда. Маркелов и журналистка «Новой газеты» Анастасия Бабурова были застрелены в центре Москвы 19 января 2009 года. По обвинению в совершении убийства на скамье подсудимых Мосгорсуда находится один из основателей журнала «Русский образ» Никита Тихонов и активистка правозащитной организации «Русский вердикт» Евгений Хасис. По версии следствия, причиной убийства адвоката стало его активное участие в антифашистской деятельности и защите антифашистов. Подсудимые выслушали вердикт присяжных спокойно, держась за руки. После оглашения вердикта Хасис поблагодарил адвокатов за проделанную работу. В ходе судебного процесса оба подсудимых заявляли о своей невиновности. Президент США Барак Обама объявил о назначении новым главой Пентагона нынешнего директора ЦРУ Леона Панетты. Вместо последнего, в свою очередь, займет командующий войсками США и НАТО в Афганистане генерал Дэвид Петреус. Сенат Конгресса США еще должен одобрить эти кандидатуры. Предполагается, что Панетта приступит к исполнению своих обязанностей в министерстве в начале июля, а Петреус займет кабинет в штаб-квартире ЦРУ в пригороде Вашингтона в сентябре. Ливийские повстанцы отбили контрольно-пропускные пункты на границе с Тунисом. Как сообщает Аль-Джазира, вернуть стратегически важный пункт оппозиции удалось после многочасового боя с правительственными войсками. Ранее силы, верные Муаммару Каддафи, смогли выбить повстанцев из оазиса Уазан и вынудить бежать в соседний Тунис, тем самым восстановив частичный контроль над границей. Однако сейчас КПП вновь перешел в руки оппозиции. Мятежники по-прежнему удерживают в руках и третий по величине город страны Мисурату. Власти Туниса заявили Ливии протест в связи с нарушениями границы в ходе боевых действий. В завершении выпуска курса валют доллар 27 рублей 50 копеек, евро 40 рублей 81 копейка. Дмитрий Гаврилов, радио «Голос России».
«Голос России». rubr.ru. «Голос онлайн». «Голос онлайн». Подскажет, на что кликнуть в первую очередь.
О том, что экспортеры могут решить бензиновую проблему. О том, что российские фигуристы претендуют на медали. О том, что выставка «Диор» открылась в Москве, можно прочитать на нашем сайте. Сейчас расскажу все подробности. В студии Мария Крузе. Здравствуйте.
Голос онлайн.
Российские нефтяные компании прекратят экспорт бензина в мае. Такая мера принята для насыщения внутреннего рынка, заявил замминистра энергетики Российской Федерации Сергей Кудряшов. При этом чиновник напомнил, что в прошлом году Россия экспортировала всего 3 миллиона тонн нефтепродуктов. Многие регионы страны в последние несколько дней столкнулись с бензиновой проблемой. Где-то заметно выросли цены, где-то возник дефицит топлива, который сопровождался ажиотажным спросом. Первым с дефицитом бензина столкнулся Алтайский край. Затем проблемы начались в Томске, Новосибирске, Иркутске, Краснодаре и даже в Санкт-Петербурге. Внезапным дефицитом на российских АЗС сразу же заинтересовались премьер-министр России Владимир Путин и Федеральная антимонопольная служба. Глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что это может явиться одной из разновидностей картельного сговора, за которым антимонопольным законодательством предусмотрена крайняя мера ответственности, вплоть до уголовной. Полную версию этого материала читайте на нашем сайте в интернете на rubr.ru.
Голос онлайн.
Российские фигуристы, выступающие на чемпионате мира в Москве, претендуют на призовые места. Так, после короткой программы у мужчин четвертое место занимает Артур Гачинский. В турнире спортивных пар Татьяна Волосожар и Максим Траньков занимают третью строчку. Еще два российских дуэта на четвертой и пятой позиции. Все они сохраняют шансы на медали. То, что нынешний сезон один из самых тяжелых, а чемпионат мира самый сложный, отмечают практически все фигуристы. Первенство планеты, изначально запланированное на конец марта в Токио, из-за трагических событий в Японии, проходит на месяц позже. Для кого-то
эта отстрочка стала сильнейшим психологическим испытанием. В марте все фигуристы находились на пике спортивной формы, а после переноса чемпионата пришлось менять всю подготовку. Вся информация по этой теме, а также комментарии экспертов на нашем сайте в интернете на ruvr.ru.
Голос онлайн.
В Московском музее изобразительных искусств открылась выставка «Диор под знаком искусства». Пространство музея изменилось до неузнаваемости, начиная с парадной мраморной лестницы. Она выглядит как подиум. Зеркала, софиты, диоровские силуэты, 16 портуфель, расшитых камнями и бисером, цветы, с которыми великий французский кутюрье ассоциировал женщину, и золотые буквы «Диор», венчающие это великолепие. Созерцать творение дома Диор посетителям предлагается вместе с полотнами великих художников, вдохновляющих мастера. В Пушкинском музее создана атмосфера настоящего диалога между дизайнерами и изобразительным искусством. Диалог Диора с мировыми классиками Гоей и Фрагонаром, Ван Гогом и Пикассо, Ренуаром и Матиссом, с русскими художниками Архиповым и Малевичем. Что еще можно увидеть на выставке, читайте и слушайте на нашем сайте в интернете на ruvr.ru. Это были несколько интересных статей с нашего сайта. В студии была Мария Крузе. Пересечемся в паутине.
Голос онлайн. Голос онлайн. Подскажет, на что кликнуть в первую очередь. Голос России. Интервью. Культура. Культура.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В студии Елена Карпова. Гость нашей студии сегодня Сергей Иванович Чупринин, главный редактор журнала «Знамя». Здравствуйте, Сергей Иванович.
Добрый день.
Тема нашего сегодняшнего разговора – «Русская премия». Итоги этого литературного конкурса в шестой раз вчера были подведены в Москве. И об итогах, об авторах, о тенденциях в современной литературе, которая находится за пределами России, мы сегодня и поговорим. Просто хочу напомнить, что «Русская премия» – это литературный конкурс, который был учрежден еще при жизни классика Чингиза Трикуловича Айтматова, который стоял у истоков создания этого проекта и возглавлял первые годы жюри этой премии. Премия развивается, обретает новых авторов. С каждым годом становится все больше стран, которые вовлекаются в этот процесс. Появляются новые имена, которые мы открываем с помощью этого конкурса. И многое мы узнаем благодаря именно этой премии. Мне хотелось бы спросить у вас, Сергей Иванович, как у главы нынешнего жюри, которого вы возглавляете уже 3 года, если я ничего не путаю.
Именно так.
Что бы вы сказали о тех рукописях, о тех книгах, которые поступают на суд жюри?
Ну, дело в том, что когда я был приглашен возглавить жюри этой премии, премия как раз совершила очередной и самый такой важный процесс трансформации. Из премии, которая первоначально охватывала своим вниманием только русскоязычных писателей из Закавказья и Средней Азии, потом она охватывала писателей, живущих в странах СНГ, затем к ним прибавилась Балтия, и, наконец, когда вот я вошел в жюри, она стала охватывать своим вниманием весь мир. И поэтому каждый год, я не помню точных цифр, это несколько сотен рукописей из нескольких десятков стран. Иногда самых экзотических. Там, скажем, например, в этом году в лонг-лист нашей премии попал сборник стихов поэтессы, бывшей ростовчанки, которая ныне живет в Эквадоре. Правда, это все-таки не Германия, не Израиль, не Соединенные Штаты, такие традиционные места рассеяния русских людей. А вот даже Эквадор. Есть рукописи, поступившие и из Австралии, и из Африки. Ну, отовсюду, где угодно. И можно теперь с уверенностью говорить, что на всех континентах и, видимо, во всех странах можно услышать русскую речь.
Ну, это примета времени.
Да, безусловно. Это примета времени, а дальше уже начинается наша чисто такая русская, российская, если хотите, специфика. Дело в том, что там, где появляются 3 наших соотечественника, раньше их называли бы эмигрантами, честное слово-то как-то вышло из употребления, совершенно разумно, потому что не так важно, где человек живет, важно человеком какой культуры он себя ощущает. Так вот, там, где появляются 3 наших соотечественника, один из них непременно оказывается поэтом. Если их появляется 5-6, они начинают создавать литературные кружки, объединения, выпускать литературные альманахи,
проводить
литературные фестивали, отмечать совместно юбилейные даты Пушкина, Толстого, других классиков. То есть идет такая, в общем, живая, совершенно не поддельная, не сверху она идет, вот что здорово. Такая, в общем, идущая снизу, вот, непосредственно от людей, такая живая деятельность по сбережению русского языка и русской культуры, ну, всюду, где оказываются наши люди.
Да, пожалуй, с этим трудно не согласиться.
Не все из них, простите, я вас перебил, не все из них, разумеется, значительные поэты или прозаики. Многие стихи, там, рассказы, эссе, которые пишутся, ну, вполне охватывались бы таким старинным понятием художественной самодеятельности. Но все равно это хорошо. Для культуры это, вне всякого сомнения, хорошо, что звучит русская речь, что сохраняются традиции русской литературы. Они распространяются, и более того, в каких-то случаях, и во многих случаях, они привлекают внимание уже и просто окрестного населения тех стран, где работают эти писатели. Вот, скажем, вчера главную премию, первую премию в номинации «Большая проза» получила Марина Полей, живущая в Нидерландах. Она, к великому нашему сожалению, не смогла приехать, почувствовала себя неважно. Премию получал посол Нидерландов в Москве с тем, чтобы передать затем их писательнице. И я просто ни секунды не сомневаюсь, я уверен, что эта награда вызовет интерес голландских СМИ, голландских культурных людей к русской писательнице, которая живет теперь среди них.
Да, безусловно. Тем более, вчера ответная речь посла была достаточно такой трепетной, и понятно, да, что это имя уже известно голландцам, и нынешняя награда привлечет больше внимания в этом сомнении. Да, действительно, давайте вернемся к вчерашней церемонии, которая состоялась в Москве, и поговорим о тех лауреатах, которые получили награды.
Очень хорошо, да, несколько слов просто. Эта премия вручается вот на протяжении 6 лет в 3 номинациях. Поэзия, малая проза, то есть сборники рассказов или повести. И, наконец, большая форма — это роман. Год тому назад к числу наград премии прибавился спецприз жюри и оргкомитета, который называется «За деятельность по сбережению традиций русской культуры за пределами Российской Федерации». Этот спецприз вручается не за тексты, а вот как раз вот за эту вот культурную деятельность. Я начну с него, пожалуй. В прошлом году эту премию получила молдавская русская, но живущая в Молдавии, поэтесса Олеся Рудягина, за то, что она создала в Кишиневе союз русскоязычных писателей Молдовы, и этому союзу удалось за несколько лет выпустить 1,5 десятка сборников стихов и прозы русских писателей, живущих в Молдавии. И очень кстати, и хорошо, что мы дали ей эту награду, потому что окрыленная она вернулась в Молдову, это произвело впечатление на каких-то уже молдавских деятелей, каких-то спонсоров. Ей удалось уже после получения русской премии запустить литературный журнал, который называется «Русское поле», несколько номеров которого вышли в Кишиневе. В этом году этот спецприз получили тоже поэты Даниил Чконин, живущий в Кёльне, и Лариса Щеголь, живущая в Мюнхене, которые на протяжении 5 лет издавали русский литературный журнал, который называется «Зарубежные записки». Такие журналы издаются практически в каждой стране мира, везде, где живут люди, говорящие и думающие по-русски, но этот журнал выделяется на общем фоне как раз высоким литературным уровнем, и вполне входит в семью толстых литературных российских журналов, самых авторитетных, таких как «Знамя», «Новый мир», «Звезда», «Октябрь», «Дружба народов». А в других премиях, вот если говорить, да, и здесь важно еще заметить, что это конкурс, в котором есть 3 призовых места. То есть нет одного победителя, а все равно как в спорте пьедестал почета. Первая премия, вторая премия и третья премия в каждой из номинаций. и центральным, на мой, по крайней мере, взгляд, событием вчерашней церемонии явилось вручение премии, первой премии по номинации поэзии, когда Наина Иосифовна Ельцина вручала награду Наталье Евгеньевне Горбаневской. Это было необыкновенно, на мой взгляд, трогательно, когда первая леди страны обнялась и по-сестрински расцеловалась с зэчкой, с каторжницей, с эмигранткой. В этом было что-то символическое, говорящее о примирении двух России, ну, в общем, что-то вот очень важное и дорогое для всех нас. Второе место в этой номинации занял замечательный поэт, сейчас становящийся все более и более популярным, Борис Херсонский. Он родом из Одессы, но в последние годы у него вышло несколько книжек, он уже оказывается в шорт-листах многих престижных премий. Поговорили с Борисом Григорьевичем уже после этой церемонии, и он мне сказал, что он ужасно боялся, что ему дадут первое место, а Горбаневской второе. Он говорит, я бы сгорел со стыда, потому что, ну, действительно, Наталья Евгеньевна уже, ну, после того, как она принимала участие в самой первой в нашей стране демонстрации на Красной площади в 68 году, протестуя против вторжения советских танков в Чехословакию. Ну, вот вообразите, уже то есть ее имя вписано не только в историю русской поэзии, но и в историю русского, общерусской общественной мысли, русского освободительного движения. А третью премию получила поэтесса младшего, скорее, поколения Ольга Дашкевич, или она еще печаталась под фамилией Родионова, ну и живущая в Соединенных Штатах Америки. Тоже очень интересная поэтесса с очень интересными балладами, стихотворными рассказами, такие, в общем, на грани прозы, поэзии. Очень такая тенденция богатая и многообещающая. В разряде малой прозы первое место занял молодой писатель Юрий Серебрянский из Алматы. И меня тоже растрогало его выступление, потому что в своей речи короткой он отдельно поблагодарил, почествовал замечательного человека Ольгу Борисовну Маркову. Я тоже был с ней знаком, был гостем ее. Это абсолютно чудесная, волшебная, сказочная женщина. Она всю свою жизнь прожила, она инвалид детства, всю свою жизнь прожила в инвалидном кресле. Что не помешало ей стать кандидатом филологических наук, что не помешало ей написать несколько книг прозы, интересных, заметных книг прозы. Но главным ее делом было собирание русских литераторов в Казахстане уже вот в постсоветские годы. Причем ей не помогала, к сожалению, Россия, ей не помогал Казахстан, ей помогали европейские фонды, не помогали, не знаете как, они ей помогали как человеку с ограниченными физическими возможностями.
А она тратила эти деньги на
литературную программу.
Да.
И она, ну, она создавала какие-то проекты, она создала там фонд «Мусагет», выпустивший несколько десятков книг, особенно молодых русских писателей Казахстана. Создала интересный журнал «Аполлинарий», она создала какую-то систему учебы, мастер-классов. И туда в Алмату, вот я дважды, например, туда ездил с лекциями, с мастер-классами, с выступлениями. Вот, и многие другие литераторы Москвы, Петербурга, других городов тоже были гостями Алматы. И здесь вот как раз видно на этом примере, как велика роль подвижников, людей, которые самоотверженно все это делают. Я спросил вчера Юру Серебрянского, я говорю, что теперь после кончины, она умерла рано, ей было 40 с маленьким лет, а что теперь после ее кончины? Ничего, говорит он. Фонда нет, журнала нет, книги не издаются. Один человек, который держал это все. Его нет, и ничего нет. До тех пор, пока не родится какой-то еще один человек, ну, не появится, не объявится, который вот так вот самоотверженно будет заниматься вот этой деятельностью по сбережению культуры. Я поздравил Серебрянского, поздравил других лауреатов на Новой премии. Это интересная работа, интересные вещи. Но особенно внимание всегда, конечно, привлекает большая форма. Все-таки как лев царь зверей, так роман такой царь в созвездии литературных жанров.
Да, безусловно, и все ждали именно этой номинации, кто станет
победителем. Да, конечно, потому что то, что читают, в общем, там, и так далее. А, ну вот здесь вот что я хотел бы еще сказать, чуть-чуть отвлекаясь в сторону. Среди тех, кто получает, кто присылает свои работы на этот конкурс, среди тех, кто попадает в длинный список, потом в короткий список, становятся победителями, есть литераторы, ну, двух, что ли, народов. Одни это люди, имена которых почти ничего не говорят даже профессиональным литературным критикам, живущим в Москве. Это либо там первые какие-то их произведения многообещающие, либо бывают такие случаи, когда уже и книги существуют, они выходят, и выходят в Москве, в Петербурге, еще где-то. Но сейчас книжная промышленность работает так интенсивно, на прилавок каждый день выбрасывается такое количество книжек, что следить за ними, за всеми, ну, просто абсолютно физически невозможно. Есть, наконец, третий разряд – это писатели, у которых уже есть заметное имя в российской литературе, которые уже были охвачены вниманием и других премиальных жюри, которые известны читателям. И первую премию получила писательница Марина Полей, ныне живущая в Нидерландах. Мы уже об этом говорили, ее роман «Хор». Она дебютировала еще студенткой литературного института, дебютировала прозой, хотя в литературном институте училась на семинаре критики, собиралась стать критиком. Вот написала прозу, ее руководитель этого семинара, критик Евгений Сидоров, дал мне прочесть ее произведение, то, что тогда преподавала в литературном институте. Я приехал туда, Марина зашла на кафедру, Марина, пошли со мной. Куда? Зачем? Говорит. Пошли. Мы вышли на улицу, шел проливной дождь. Я схватил его за руку, мы побежали в метро, приехали в редакцию и принесли договор на публикацию ее первой повести. Это была их Дюнгеша и Аннушка повесть, которая сразу сделала ее известной. Это был конец 80-х годов, когда все читали. И поэтому успех приходил сразу.
То есть первая публикация Марины Полей состоялась в Знамени?
Да, это так. После этого напечаталась другой своей повесть уже «Малиновый мир», печаталась в других изданиях и уехала по своим личным обстоятельствам в Голландию, уже, ну, вполне успешной писательницей. Сейчас она живет там, сейчас она пишет там. Она пишет сейчас совсем по-другому, чем она когда-то писала на родине. И это даже позволяет критикам задуматься о том, что вот на русских писателях, которые живут в другой культурной среде, в другой языковой среде, наверняка воздействует не только фонетика русской литературной традиции, но и какие-то импульсы, поступающие из культуры страны проживания. Ее проза очень европейская проза. Так сейчас действительно пишут в Европе, оставаясь при этом русской. Но это тоже очень любопытная такая вещь, потому что, если, скажем, подавляющее большинство писателей первой волны эмиграции, вот после революционной, после гражданской войны, они унесли с собой Россию, по словам Романа Голи, на подошвах своих башмаков. И остались в этой России, хотя жили во Франции, в Германии, в Чехии, ну, в разных других странах, сохраняя и считая своим долгом сохранять русскую культуру, русский язык, русскую ментальность в том виде, в каком они ее захватили из России. Были другие примеры. Пример Набоков, например, который так вот сохранял, а потом вдруг стал американским писателем, гражданином мира. Да. То есть бывает так. А бывает и так, что писатель продолжает писать на русском, но очень активно вступает в отношения с культурной средой страны проживания. Вот это вот очень любопытный такой процесс, который, ну, например, скажем, очень нагляден в странах Балтии. вот скажем, в Казахстане, в Украине уже в меньшей степени, не знаю, в Грузии, там где-то еще, такие русские анклавы, русские собираются, ну, такой культурный гетто, они собираются в своей среде, и общение происходит внутри этой среды. Скажем, многие молодые писатели Эстонии, Латвии, а теперь вот уже и Украины, являются очень активными участниками культурной жизни своих стран. Много переводят, устраивают совместные фестивали, устраивают какие-то совместные хэппинги, выпускают какие-то книги билингвы на том и на другом языке сразу. И это тоже очень интересный такой вот процесс, и может быть даже более перспективный, чем вот такое вот погружение в свой речевой и культурный анклав.
Ну да, взаимопроникновение, взаимообогащение.
Ну да, конечно.
Тоже, пожалуй, примерно.
Конечно, эти люди уже чувствуют себя не изгоями, не отщепенцами, а чувствуют себя реальными, нормальными участниками культурного процесса не в той стране, где им выпало жить, и уже в таком европейском или в общемировом контексте. Второе место в этом конкурсе, упоминается большая проза, занял писатель, имя которого я никогда раньше не встречал, Владимир Рафиенко, он живет в городе Донецке, Украина. Боже, как он говорит в русской среде, ну, это Донецк, это восток Украины, русский, собственно говоря, Донбасс. Они там тоже выпускают литературные журналы. Он, скажем, мне подарил несколько экземпляров литературного журнала толстого, который называется «4 сантиметра Луны». Почему же он так называется, я не успел понять, но тем не менее. Он выпустил тоже несколько книжек у себя в Украине, которые как-то не дошли до Москвы. А вот в этом году напечатал свою поэму в прозе «В новом мире». И я прочел вот его рукопись, роман «Московский дивертисмент» с подзаголовком «Роман Илиада». Прочел его залпом, потому что это книга, которая читается чрезвычайно легко, увлекательная, занимающая, веселая, драматическая, какая угодно. С элементами, как сейчас говорят, фэнтези, то есть с каким-то сдвигом реальных событий, где выясняется, что, помните, было такое выражение «Москва, Третий Рим».
Да.
Вот он предлагает другую мифему «Москва, Новая Троя» и переносит сюда, в нашу московскую реальность, исходя из того, что время проницаемо в обеих направлениях, переносит сюда античных героев Агамемнон, Парис, Елена, и все это действует. Все это очень интересно, очень увлекательно читать. Мне это так понравилось, что я связался с автором, и роман поступил в рукописи, и мы его опубликуем в 8-м номере журнала «Знания».